дворцовые балы, орден почетного легиона, покровительство монарха, карьера, карьера. Молча он смотрел на круглую спину Наполеона. Может быть, он вспомнил ночные трупы в часовне. Что-то с ним происходило. Может, он не хотел отойти в сторону от меридиана. Слишком долго он шел, сверяя свой путь с меридианом. У меридиана были свои законы. Участок, измеренный Борда, давно слился с отрезком, измеренным Кассини, а тот с отрезком, измеренным Мешеном. Теперь к ним добавится дуга, измеренная Араго. На меридиане не пишут имен. На нем не будут обозначены 3 года жизни Араго, его скитаний, свист пуль, кровь, чума. Там будут лишь градусы, минуты, секунды. Наполеон уходил, не оглядываясь. Еще 6 лет было до того дня, когда ему придется долго ждать ответа Араго. История — лучший драматург. Она позволяет себе любые условности, симметрию почти геометрическую. 6 лет назад и 6 лет вперед, а посредине Араго в зале Тюильри. Глава 4. Это случилось после Ватерлоо. Наполеон приехал в Париж 21 июня 1815 года. Палата непрерывно заседала, предместья бушевали, готовые стать на защиту императора. «Долой палату! Не нужно отречение! Император и оборона!» Но для Наполеона все было кончено. 22 июня он подписал отречение и удалился в Мальмезон. Гаспар Монш, академик, создатель начертательной геометрии, был один из немногих, кто не оставил в эти дни Наполеона. Ежедневно он являлся в опустелый дворец к своему кумиру. 20-летняя дружба связывала знаменитого геометра с императором. Монш заслуживал полного доверия. И однажды Наполеон открыл ему свой план. Наилучший выход из создавшегося положения, последнее произведение великого стратега, уехать в Америку не ради спасения своей свободы, а для того, чтобы начать новую, достойную наполеоновского гения деятельность. «Бездействие для меня убийственно», — говорил он Монжу. «Судьба отняла у меня надежду когда-нибудь возвратиться к моей армии». Что же ему оставалось? Чем еще он мог заполнить свою душу, ум? Имелось ли что-либо в этом мире, равное славе завоевателя, вершителя судеб народов и государств? Конечно, нет. Но была наука. Его первая молодая любовь. Ему вдруг показалось, что он и в самом деле любил ее и втайне был верен ей. Пожалуй, наука, только она может вернуть ему душевное равновесие, удовлетворить его честолюбие. Когда-то, еще будучи первым консулом, он сказал академику Ламерсье, который отказался от должности государственного советника: «Вы хотите полностью принадлежать науке». «О, как я понимаю вас! Если бы я не сделался военачальником и орудием судьбы великого народа, неужели я стал бы бегать по департаментам и салонам, чтобы добиться портфеля министра, потерять независимость и самого себя? Нет! Я занялся бы наукой, точными науками, я вступил бы на дорогу Галилея и Ньютона, и, поверьте, я всегда добивался того, чего хотел, в любых самых великих походах и предприятиях. Так же было бы и в науке. Я прославился бы не меньше своими открытиями». Ему внимали с умилением. Он и сам верил в универсальность своего гения. Легенда была удобной. В любой области он добился бы своего. Не властолюбец, не карьерист. Он жертвовал своим призванием ради славы Франции. При всяком удобном случае он разукрашивал этот образ, пока сам не уверился в своем неосуществленном таланте. В Америке он намерен был вести научные экспедиции, обследовать весь новый свет от Канады до мыса Горн. С истинно наполеоновским размахом он готовился завоевать, в смысле науки, обе Америки. Что именно изучать, неважно, то, что еще неизвестно. В Америке этого добра хватает, насобирая открытий сколько угодно. Одна лишь загвоздка — найти спутника, который натаскает его до современного уровня науки, введет в курс. Это должен быть талантливый ученый, отважный, закаленный, чтобы хоть как-то соответствовал Наполеону,